Сергей Вождь. Голос древнего леса. Читает Любовь Конева. Глава первая. Знак на пороге. Туман полз по земле, окутывая деревню, словно саван. Он скрывал тропы, размывал очертания исп и делал тени у стен почти осязаемыми. В этот час, когда ночь еще не отступила, а рассвет лишь робко тронул край неба, деревня казалась вымершей. Я стоял у своего дома, вдыхая холодный воздух, смешанный с запахом прелой листвы и дыма от ночных костров. Меня зовут Верес, и я ученик волхва. Скоро мне предстоит занять его место, когда годы и хворь окончательно возьмут свое. За спиной скрипнула дверь. Старый волф, опираясь на посох, вышел на крыльцо. Его глаза, глубоко посаженные и тусклые, скользили по туману, будто видели то, что скрыто от других. «Сегодня день кормления», — хрипло произнес он. «Божество ждет». Я кивнул. Ежегодный ритуал был привычен, как смена времен года. Каждый год в этот день мы приводили к капищу трех козлов. Кровь на жертвенном камне, песнопение, дым от трав. Все это должно было умилостивить лесного отца, дарующего нам урожай и защиту. Мы двинулись к центру деревни. Туман цеплялся за ноги, а тени от домов казались слишком длинными и неподвижными. У колодца уже собрались люди. Женщины в длинных рубахах, мужчины с топорами за поясом, дети, жмущиеся к матерям.
«Смотрите», — шепнула одна из женщин, указывая на порог избы старосты. «Знак!»
Все обернулись. На темном дереве, прямо у двери, чернело пятно. Не то смола, не то кровь. Оно напоминало отпечаток ладони с длинными пальцами. Толпа замерла. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Знаки появлялись редко и всегда перед бедой. «Это предупреждение», — глухо произнес волк. «Божество недовольно».
«Но мы же все делаем как надо!» — выкрикнул кто-то.
«Может, жертва мала?»
— подхватил другой. Голоса звучали громче. Страх, как зараза, передавался от одного к другому. Я посмотрел на волхва. Его лицо оставалось бесстрастным, но пальцы, сжимавшие посох, побелели.
«Мы принесем еще», — сказал он. «Сегодня у капища».
«Еще?» — переспросил я. «Но раньше всегда хватало трех козлов». Волхв повернулся ко мне. Его взгляд был тяжелым, почти угрожающим.
«Времена меняются, Верес. И боги тоже».
Мы двинулись к лесу. Люди шли молча, только скрип сапог по влажной земле да редкие вскрики птиц нарушали тишину. Туман становился гуще, а деревья впереди выше и темнее. Капище ждало нас в глубине чащи. Огромный идол из черного дуба возвышался над поляной. Его безликое лицо смотрело прямо на нас. Жертвенный камень, покрытый пятнами крови, блестел от росы. Козлы, привязанные к столбам, беспокойно переступали. Их глаза были круглыми от страха.
«Начинай!» — велел волхв.
Я взял нож.
Лезвие блеснуло в тусклом свете. Я подошел к первому животному, прошептал слова благословения и провел лезвием по шее. Теплая кровь хлынула на камень. Остальные жертвы последовали одна за другой. Песнопения звучали монотонно, дым от горящих трав поднимался к небу. Но когда последний козел упал, я почувствовал это. Взгляд. Кто-то смотрел на нас из леса. Не просто кто-то. Что-то. Я обернулся. В тени деревьев мелькнуло движение. Высокая фигура, слишком высокая для человека, скользнула между стволами и исчезла. «Вы видели?» — прошептал я, оборачиваясь к волхву. Он медленно кивнул. «Теперь ты понял, почему знака не было раньше?» — тихо сказал он. «Потому что раньше оно не приходило само». Глава вторая. Шепчущий лес. Ночь не принесла облегчения. Я лежал на жестких лавках в доме волхва, но сон не шел. Перед глазами все еще стоял силуэт у капища. Слишком высокий, слишком нечеловеческий. И слова старого жреца. Оно пришло само. На рассвете волхв разбудил меня. «Идем», — хрипло бросил он. «Нужно осмотреть следы». Мы направились к капищу. Туман, вчера окутывавший деревню, теперь отступил к болотам, оставив после себя влажную землю и липкую росу на траве. Следы на тропе были. Глубокие, неровные. Будто кто-то шел, топтался на месте, а потом вдруг сделал огромный шаг. Отпечатки напоминали человеческие, но пальцы были слишком длинными, с явными углублениями там, где могли быть когти. «Видел?» — волхв ткнул посохом в землю. «Это не зверь и не человек».
«Что же тогда?» — я невольно сглотнул.
«То, что мы кормили. То, что проснулось».
У капища было тихо. Идол из черного дуба, казалось, смотрел на нас с укором.
Жертвенный камень, еще вчера алый от крови козлов, теперь был покрыт странным налетом, белесым, будто плесенью. «Божество недовольно», — прошептал волхв. «Жертвы мало. Оно требует большего».
Я пригляделся к камню. В трещинах виднелись крупицы чего-то темного. Прикоснулся пальцем и тут же отдернул руку. Вещество было холодным, почти ледяным, и слегка пульсировало под кожей. Ощущение было неприятным, будто оно пыталось проникнуть внутрь.
«Что это?» «Кровь прежних жертв».
Волф склонился над камнем.
«Она не впиталась, не была принята».
По спине пробежал холодок. «Если божество не приняло жертву, значит, оно голодно. И голодно уже давно». Мы вернулись в деревню. Люди косились на нас, перешептывались. На заборе избы старосты появился еще один знак. Такой же отпечаток ладони, но крупнее, с глубокими царапинами по краям.
«Вчера был один», — пробормотал староста бледнее. «Теперь два».
К полудню весть разнеслась по деревне.
Женщины шептались у колодцев, мужчины проверяли топоры и копья. Дети, обычно шумные, сидели у домов, прижавшись к матерям. Вечером, когда солнце коснулось верхушек деревьев, Волхв созвал совет старейшин в своем доме. Я остался снаружи, но слышал голоса.
«Надо принести еще жертву!» — гремел староста. «Сегодня же!»
«Кого?» — отозвался кто-то. «Скота почти не осталось!»
«Не скота!»
Голос старосты стал тише, но от этого еще страшнее.
«Божество хочет человека!»
Дверь распахнулась. Волхв вышел. Лицо его было мрачным.
«Верес!»
Он положил руку мне на плечо.
«Ты видел его. Ты знаешь, что оно существует. Нам нужно понять, чего оно хочет».
«Как?» Он достал из-за пазухи небольшой кожаный мешочек. Внутри что-то шуршало и шевелилось.
«Есть способ поговорить с лесом, услышать его шепот. Но это опасно».
Я посмотрел на него, на деревню, затихшую в сумерках, на идол, едва видимый за деревьями.
«Я сделаю это», — сказал я.
Волхв кивнул.
«Тогда идем, пока луна не взошла».
Мы снова направились к лесу. На этот раз вглубь, туда, где деревья стояли так плотно, что их ветви сплетались над головой, образуя темный свод. Воздух здесь был густым, тяжелым, пахнущим гнилью и чем-то еще. Сладким, тошнотворным.
«Стой!»
Волхв остановился у старого дуба с искривленным стволом.
«Здесь!»
Он развязал мешочек. Внутри копошились черные жуки. Волхв высыпал их на корни дерева и произнес несколько слов на древнем языке, гортанных, шипящих. Жуки расползлись по коре, оставляя за собой темные следы. И тогда я услышал. Сначала шорох, потом шепот. Сотни голосов, сливающихся в один низкий гул. Они не говорили словами, но я понимал. Голод. Долго. Ждать. Кровь. Больше крови.
«Оно хочет больше», — выдохнул я.
«Не просто крови», — поправил Волхв. «Жизни. И чем чище душа, тем лучше». В этот момент что-то хрустнуло в чаще. Мы обернулись. Между деревьями мелькнула тень, высокая, сгорбленная, с длинными руками, волочащимися по земле.
«Оно идет за нами», — прошептал я.
«Да». Волхв сжал посох. «И теперь знает, что мы его слышим».
Глава третья. Знак чистой души. Ночь выдалась неспокойной. Я метался на жесткой лавке, а сны были похожи на видения. Тени скользили по стенам, шептали что-то на древнем языке, а идол из черного дуба поворачивал безликую голову, следя за мной. Проснулся я в поту, с ощущением, что кто-то стоял у изголовья. На рассвете
Весть разнеслась по деревне быстрее ветра. Пропали двое детей. Брат и сестра, игравшие у околицы. Матери бились в истерике. Отцы проверяли оружие. Старухи шептали. Оно выбрало самых чистых. Я нашел волхва у капища. Он стоял, склонившись над жертвенным камнем, и водил пальцами по трещинам. Оно берет тех, кто не успел запятнать душу страхом, произнес он, не оборачиваясь. Видел знак. Я пригляделся. Рядом с прежними отпечатками ладоней появился новый, ровный, четкий, без царапин. Чистый, вспомнил я слова волхва. Почему именно дети? Спросил я, хотя уже догадывался. Волхв выпрямился. В его глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. Потому что их кровь слаще, их страх ярче, их души — лучший дар. Мы вернулись в деревню. У дома старосты уже собрался совет. Голоса звучали резко, почти яростно. «Надо принести жертву сегодня же!» — гремел староста, ударяя кулаком по столу. «И не козла, а человека! Иначе оно заберет всех!» «Кого?» — тихо спросил охотник Борг, самый рассудительный из старейшин. «Кого ты предложишь?» «Неважно!» — рявкнул староста. «Жребий бросим! Или пусть волхв решит!» Все повернулись к волхву. Тот молчал, глядя в пол. «Есть другой путь!» — сказал я неожиданно для самого себя. Головы повернулись ко мне. В глазах старосты вспыхнула злость, в глазах Борга — интерес. «Говори!» — приказал староста. «Мы не должны давать ему то, чего оно хочет. Мы должны понять правила. Почему раньше хватало козлов, а теперь нет? Почему знак стал чистым?» «Ты сомневаешься в воле божества?» — прошипел староста. «Я хочу спасти деревню!» — ответил я твердо. «А не кормить чудовище!» Волхв положил руку мне на плечо. «Он прав», — сказал он неожиданно. «Но чтобы понять правила, нужно увидеть договор. Идем, Верес, я покажу тебе то, что скрыто под капищем». Мы снова направились к лесу. На этот раз я шел впереди, чувствуя, как земля дрожит под ногами, будто сердце огромного зверя билось где-то внизу. Капище выглядело иначе. Идол, казалось, стал выше. Его безликая маска теперь напоминала оскал. Жертвенный камень покрылся трещинами, из которых сочилась та же белесая слизь, что и вчера. Волхв опустился на колени у основания идола и нащупал скрытый рычаг. С тихим скрипом часть земли отошла в сторону, открыв лестницу, ведущую вниз. «Туда спускались только волхвы», — прошептал он. «И каждый платил цену». Я взял факел. Пламя дрогнуло, будто от сквозняка, хотя ветра не было. «Что за цена?» «Память». Волхв посмотрел мне в глаза. «Тот, кто увидит договор, забывает что-то свое, что-то важное. Я вспомнил мать, умершую от лихорадки, когда мне было 7.